Сегодня, дорогие наши слушатели, мы продолжаем нашу беседу, нашу встречу с Софией Мавродий, молодой донбасской поэтессой, прихожанкой храма Казанской иконы Божией Матери поселка Шабры. Здравствуйте, София.
Здравствуйте, Евгения.
Вот, в нашей предыдущей встрече вы читали такое замечательное свое стихотворение, которое родилось у вас из-за вот этих трех дней, которые неожиданно с вами произошли. Три дня в вашей жизни, когда вас абсолютно непонятным образом преследовала смерть. И вот это вот рассуждение, оно абсолютно закрыто в нашем обществе. Размышления о смерти, о последних временах, о Боге. Ну вот очень ведь интересно понять, вот почему Господь вам дал вот друг за другом вот такие пережить ситуации. И что вы почувствовали в данный момент, какие вы для себя сделали выводы? Это же столько нужно пережить.
Хочется сказать, что три дня, да, когда у меня были какие-то опасные ситуации на грани, которые вызвали такую вот эмоцию в виде стихотворения, которое начиналось «Смерть снова дышит мне в спину, преследует меня», да. Хочется сказать, что до этого было еще много глобальных событий, о которых мы уже много раз говорили. Это и, конечно же, война в Донецке, это и смерть моего брата родного. И очень... Детство у меня тоже прошло интересно. Я всегда была в храме с мамой и уже с 3 лет ездила на отпевание, видела очень много людей умерших. Я помню, даже мы идем с одноклассниками, они боялись, да, как-то вот. А для меня это, ну, обыденность была, что вот человек уходит.
Как будто и вас мама брала.
Да, я почему-то даже в детский садик, когда шла, я плакала, я хочу на панихиду. Вот как-то у меня с детства, я привыкла в храме и привыкла к тому, что люди уходят, и что смерть, она всегда рядом.
Смерть всегда рядом.
И, ну, у этого визита в виде напоминания, да, о том, что вот смерть рядом, есть и обратная сторона, что... На самом деле, это близость другой жизни. Нет грани между этой жизнью и переходом в ту иную жизнь, которую для нас уготовил Бог. И, наверное, это все-таки хороший знак. Это знак того, чтобы я чувствовала всегда продолжение того, что моя душа бессмертна. И того, что здесь все временно, не цепляйся ни за что. Каждый день мне об этом жизнь напоминает. Только я привяжусь к кому-то из людей, сразу произойдет ситуация, которая покажет мне, что не нужно этого делать. Только я привяжусь к какому-то проекту, что-то у меня случится, что-то не сохранится, что-то произойдет. И это бывает не только в плане каких-то таких материальных вещей или привязанности к человеку, еще и в плане уверенности в себе и в какой-то мысли. Поделюсь такой ситуацией. Я несколько месяцев назад начала снова читать псалтырь каждый день, выработала в себе какую-то духовную дисциплину. Думала, ну, в спорте она важна. Значит, надо начинать с чего-то еще и духовно, какую-то дисциплину. И у меня начало получаться. 20 кафизм прочитано, новый круг, то есть каждый день. И случился момент, когда я поделилась с близкими по духу людьми. Вот, хорошо, я сейчас псалтырь каждый день хоть читаю, хоть что-то вот. С другими поделилась той же самой информацией. Как вдруг происходит то, что у меня начинаются загруженные дни, и не находятся силы на псалтырь, не находятся. Что-то произошло, были до этого как бы какие-то тяжелые обстоятельства. я поняла, что не нужно быть даже уверенным вот в своих силах. Ни в чем нет уверенности. И вот единственное, за что цепляешься, это за силу Бога, которую Он дает каждый день. И самое интересное в моей жизни — это мое вот богообщение. Я недавно словила себя на мысли, что я не во всем доверяю Богу. И именно это создает какие-то несчастливые моменты в моей жизни. А когда ты приходишь с доверием к Богу, приходит и спокойствие в твою душу. И так во всем. Вот я знаю, что не нужно заставлять никакого другого человека как-то правильно ко мне относиться. Как только я хочу переделать другого человека, в мою жизнь приходит неспокойствие. Я хочу повлиять на других людей, сказать, что...
Манипулировать, да, в некотором роде.
Да, сделайте так, как мне нужно. Но где в этом доверие Богу, когда же я бы обратила внимание на себя и сказала бы: «Господи, ну, сам, если нужно, вразуми этих людей и вразуми меня, как будет лучше каждому из нас». И все, и ты успокаиваешься. Дословно даже иногда я говорила: «Господи, отдаю эту ситуацию в твои руки, этих людей в твои руки, если что-то происходит». И когда мы начинаем доверять Богу, все в жизни устраивается. Это моя стопроцентная гарантия, вот даже как человеку с пусть минимальным каким-то духовным опытом. И вторая сюжетная вот такая линия — это именно цитата «Сила Божия в немощи совершается». Я ее уже не первый раз упоминаю, но именно когда кажется, что я могу влиять на жизни других, я могу сейчас сделать, как все захочу, у меня есть силы на прочтение книг, псалтыри и так далее, все сразу рушится, все теряется. Когда понимаешь, что я все могу с Богом, и Бог все может через меня, точнее, тогда все становится совершенно иначе. Вот все получаться начинается. И как раз-таки вот все опасные события, они тоже напоминают о присутствии Бога, не только о том, что что-то опасно. Вот все рядом, другая жизнь, она рядом. И на что ты тратишь время, задает мне вопрос каждая ситуация подобная, когда самое основное, на что ты должна тратить время, оно остается в стороне все время. И это грустно. Как только мы переводим фокус внимания на это, на важное, тогда и в жизни все как-то по-другому обустраивается. То есть работает то, на что мы обращаем внимание. И поэтому очень важно было, видимо, мне обратить внимание на такие вот ситуации, а через них на Бога.
Вот если бы перед вами, София, стоял человек молодой, он пришел просто к вам с таким вопросом, вот как-то вам доверился, и в разговоре он употребил бы такое выражение про себя: этот молодой человек, а я себя не люблю. Как бы вы ему могли помочь? И могли бы вы ему помочь в этой ситуации? Это про нашу сегодняшнюю молодежь. Как раз про ту молодежь, которая не в храме, а молодежь, которую мы видим на улицах, вот эту расхристанную молодежь, несчастную молодежь. Вот я недавно была в парке, и там шли две девочки, они абсолютно одинаково одеты, лет, наверное, по 15-16. И было уже достаточно холодно, а они были вот, ну вот в прямом смысле слова расхристаны, с этими распущенными волосами. У одной, значит, вот этот электронная сигарета в руке. Конечно же, это был мат, эти широченные штаны, черная одежда. Все вот. И они прошли сначала в одну сторону мимо меня, и потом минут через 15 они возвращались обратно. И это была уже другая ситуация. Это вот я почему вот вас об этом спросила, а я себя не люблю. когда спрашивает молодая девушка кого-либо об этом. И вот одна девочка обняла вторую, вот просто вот так за плечи, и они вот так, прижавшись друг к другу, ушли, а вторая девочка горько-горько плакала. Горько-горько плакала. И она причем плакала, знаете, не пошло, а вот как маленький котенок навзрыд просто. Эта девочка, которая 15 минут назад, вот эти девчонки просто матом шли, матерились. И вот и ты почувствовал, вот какая внутри их боль, вот у этих русских девочек. И как они живут уже давно с этой болью, и как они себя не любят, и они не знают, что делать. Понимаете, да? Вот и вот что вот делать, как можно помочь человеку, что можно сказать, просто хотя бы сказать человеку, у которому 16, может быть, больше лет, и который говорит: а я себя не люблю.
Знаете, такой вопрос, как будто бы отчасти даже он ко мне в прошлое адресован. Самой себе, может быть.
Было такое у вас?
Был такой период, несмотря на даже то, что всегда была при храме, всегда была с Богом, был такой сложный период, когда почему-то приходят такие мысли тяжелые, когда за каждый поступок, за что-то вот не получается, что-то происходит в жизни, и начинаются такие вот очень сильные негативные мысли против себя. Хотя по факту, когда мы рождаемся, Бог нам дает одного человека, самого главного, самого себя, за которого вот мы сквозь всю жизнь, начиная с этой жизни и продолжая в будущее, будем нести ответственность, давать ответ на Божьем суде. И, наверное, лучше всего это полюбить в себе, лучшим решением полюбить в себе образ Божий, полюбить в себе...
А они этого не понимают.
Да, то хорошее.
К сожалению, вот образ Божий — это для вот этих вот девчонок это вообще пустое, мне кажется, слово. Оно, конечно, может лечь на какую-то подкорку, но в принципе им нужно что-то вот сейчас, в данный момент, как-то себя принять. Ведь это же не принятие себя. Это нужно дорасти до образа Божия еще. Когда еще Господь твоего сердца коснется?
Да, здесь вы правы, действительно, не так быстро по времени происходит путь к себе, понимание, что лучшее, оно в другом, не в том, что навязано какими-то общественными там идеалами и так далее.
А вы могли бы вот утешить такую девочку, я которая думаю... говорит: я себя не люблю, или пацана такого?
Мальчишку. Я думаю, что, конечно, бы могла, потому что я бы рассказала про свою жизнь, про какие-то моменты сложные в моей жизни, не из позиции учителя или взрослого человека, а из позиции человека, который тоже понимает боль, которому тоже в какие-то периоды было больно. И как-то хочется сказать, что выбирать лучшее в себе — это вот очень важно. И была такая ситуация недавно. Совершенно невоцерковленный человек, тоже мы работаем вместе. Он мне записывал тоже сообщение и говорил про потерянное поколение. Напоминаю, человеку 25 лет, а мы разговаривали про тем, кому 16 и так далее. То есть уже как такие
пережитые. Монстры. Опытные очень люди.
Он ехал в автобусе, причем еще раз напоминаю, совершенно не воцерковленный человек, может себе тоже, ну, по-разному себя вести, но тем не менее он был в шоке от поведения 16-летних девочек. Он мне в шоке записывает голосовое. Да даже мы так в старших классах, мальчики, не разговаривали таким матом, как сейчас девочка. Говорит, да, даже девушками их назвать мне трудно. Это так тяжело. Опять же, мы сейчас не говорим про всех, но такая тенденция имеет место быть. Причем и в одежде это выражается где-то, в неженственной такой, и во всем, в поведении. Мне на самом деле трудно, что... Ну, сложно к восприятию, что очень много матерных слов. Даже если бы я была не воцерковлённым человеком, а просто человеком культуры, то мне было не неприятно. Для меня это засорение пространства. Я очень уважаю слово, и одно дело, когда мы там допускаем какие-то мелкие погрешности или слышим от невоцерковлённых людей какие-то иногда слова на эмоциях, это можно понять. Но когда человек разговаривает этим языком, ну, тут не хочется осуждать, просто хочется от этого оградиться как-то, честно говоря. Но самое главное в поддержке другого человека, это, наверное, опять же, вот отказаться от осуждения и увидеть его боль. Потому что не от лучшей жизни человек вот как-то проявляет себя как-то по-странному. Это вот тоже я заметила, что даже если мы говорим про яркие окрасы волос, ничего, опять же, плохого я не имею, хорошо, но чаще всего у меня люди, которые особенно в таком уже более взрослом возрасте начинают как-то так одеваться, красить волосы синий, фиолетовый, это люди, которые хотели бы проявиться в чём-то более масштабном, как-то реализовать себя, но, возможно, им не хватило веры в себя, и вот они себя, ну, как бы проявили хотя бы вот так. А на самом деле в каждом человеке заложено очень многое, и каждый человек может гораздо больше, чем думает. Хочется как-то поделиться верой. Возможно, у нас у всех бывают такие моменты, когда мы себя где-то за что-то укоряем, где-то недолюбливаем, но надо понять самое главное, что всем нам дано покаяние. И недавно мне попался подкаст, я слушала, где была такая фраза: «Таинство примирения есть таинство покаяния». Вот это перемены ума. И я так подумала, какое же красивое выражение «таинство примирения». Как это свято, как это красиво, когда человек примиряется сам с собой, примиряется с другим человеком, что бы ни было. И вот прям ощущение мира — это действительно таинство, когда две стороны враждующие, или когда человек, у которого внутренний конфликт очень развит, примиряется наконец-то сам с собой, находит спокойствие. Это действительно таинство. И во многом это таинство, оно действительно в осознании того, что ты что-то делаешь не так. И вот приходит мир в душу, когда ты понимаешь, что можно выбирать лучшее для себя. А если уже говорить по религиозному, то я недавно поняла, что какие-то мои границы, они действительно в Боге. Вот мне сложно, я выросла в непростой обстановке, мне иногда сложно понять, как-то отстоять где-то свои личные границы, возможно, где-то я чувствую себя не в своей колее, и мне не могу сказать. И здесь я понимаю, что если жить в доверии к Богу, если Бог будет на первом месте, если жить по Его заповедям, то вот они мои границы. И все у меня спокойно, когда я с Богом. Для невоцерковленных людей тоже это, конечно, гораздо более трудный путь, возможно, поиска чего-то хорошего в своей жизни. Но, тем не менее, через общение с другими людьми, через книги человек может для себя вот это лучшее выбирать и сравнивать. Даже никто не заставит. Хорошо, можно начать поменять там как-то окружение, начать ходить на интересные встречи или в храм. Никто не заставит, но, возможно, человек почувствует это лучше и уже не захочет возвращаться на ступеньку ниже.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии молодая донбасская поэтесса София Мавроди. Вот так это замечательно звучит. Вот я, София, хотела спросить еще вас на очень такой, очень серьезный вопрос у меня к вам. Вот слышали ли вы о том, что сегодня многие про ваше поколение, про поколение, которое младше вас, которым может быть 16, 15, там 18, может быть, даже побольше лет, о них, вот о вас, будем так говорить, не конкретно, а именно о поколении молодом говорят, что это, причем даже православные люди об этом говорят, Я считаю, что православный человек, верующий в Бога, он не должен таких вещей вообще себе позволять даже говорить, что вы потерянное поколение. И я этот же вопрос задала батюшке. Он сказал, а у Бога нет потерянных людей, тем более потерянных поколений. Нет. Вот ваша точка зрения.
Да, конечно, иногда хочется возвратиться к истокам и спросить, что все равно не только среда внешне влияет, но еще и семейная среда. А это уже тогда отсылка к другому поколению, то есть предыдущим поколениям. Кто-то, я слышала, осуждает поколение 80-х, потому как, ну, как-то вот оттуда тенденция пошла, какой-то такой, не знаю, не совсем правильной жизни. Но на самом деле я все-таки буду солидарна с точкой зрения, что не бывает потерянных поколений. Бог каждую овечку, да, как говорится,
ведет
к себе, и никто не знает, в какой момент жизни человека Бог приведет к себе, потому что никто не видит сердце так хорошо, как видит Бог.
Вот как эта девочка, которую я вам рассказывала, которая абсолютно превратилась в маленькую-маленькую девочку, которая просто плакала от горя.
Да, то есть все мы видим поступки других людей, но на самом деле не видим покаяния других людей. И оно может происходить в разных моментах. Человек может даже сокрушаться в ночи, как-то даже еще не придя к Богу, но Бог уже его сердце примет. Вот какие-то слезы его, какое-то понимание того, что он отступил от того лучшего, что было уготовано для него. Бог же всем нам дал это лучшее, и все, что мы делаем на земле, это отступаем от этого лучшего, и поэтому нам больно. Чаще всего вот именно так происходит. Я могу говорить от своего лица. Были моменты, когда я сама себя могла посчитать потерянной. Может быть, не буду говорить за все поколение, но явно потерянность, она присутствовала. Слава Богу, конечно, не такая сильная, потому что фундамент был заложен очень хорошей веры в Бога. Но, тем не менее, если немножечко вспомнить жизнь, я бы многие моменты поменяла бы, я бы по-другому поступила. Все это потом вылилось, ну, в какую-то не лучшую для меня картину. Я не могу сказать, что как бы я какие-то крайне тяжелые поступки совершала, но, тем не менее, когда проходит время, кажется, что вот сейчас бы наверстать упущенное.
Просто вы стали взрослее.
Да, я думаю, это так. И опять же, на моем примере, несмотря на то, что у каждого человека из каждого поколения бывают вот такие потерянные периоды жизни, самое главное, какой будет потом результат. Иногда общаешься с людьми, которые жили очень непонятную и странную молодость, а потом они исправили, они возвратились к себе, возвратились к Богу, и, имея прошлый тяжелый опыт, смогли понять боль других, кто сейчас, возможно, испытывает. То есть иногда, вот даже мы приходим, если вдруг кому-то нужна помощь специалиста, да, психолога, чаще всего люди идут не к тем, кто в жизни ничего не видал, а к тем, кто этот опыт как-то позитивно пережил или же что-то вот смог встать. Как была такая фраза, да, силен не тот, кто сумел удержаться на горе, а тот, кто упал и сумел подняться. То есть это показывает такой вот опыт человека, силу. Поэтому, общаясь со своими сверстниками или теми, кто младше, я все равно наблюдаю желание делать хорошие дела. Стараются, делают, где-то учатся, где-то в работе я там пересекаюсь, вот девочка, работаю ей 18 лет. Да, возможно, музыка мне не совсем близка, которую там они включают. Возможно, я не понимаю их сленга в чем-то. То есть уже у нас чувствуется разница. Но тем не менее, она старается, она что-то делает и старается делать хорошие дела. Они также влюбляются, они также хотят чего-то достигнуть. Мы все поколения хотели одного и того же. да, где-то реализовать себя, любить, быть любимыми, не испытывать боль. И поэтому это нас и объединяет, несмотря на нашу разность, вот если разницу. Хотя, конечно, очень грустно видеть и то, как отражается внешний мир в нынешней молодежи и где-то в нас. То есть я все-таки на такой границе, такая молодежь уже, в бой идут одни старики, да. Вот. Очень непросто, потому что мы-то жили еще в каком... Детство-то у нас прошло еще во дворе, сейчас детство уже проходит в телефонах. И поэтому внешний мир на нас отразился немного иначе, на предыдущих поколениях иначе. А мы почему-то, ну, обвиняем только в поколение, как бы замечаем негативное что-то. Но тем не менее, вот внешний мир, все, что создается, это же очень сильно влияет. Очень страшно, что, ну, человек, он как бы тонкая душа, восприимчивая, и такой информационный поток. Вот я говорила, да, тоже про прием препаратов, но на самом деле это даже, возможно, не всегда вина прям самих молодых людей, а потому что иногда настолько сейчас увеличился информационный поток, что человек просто не в состоянии справиться. И проще где-то подражать и вливаться в то, что вот так вот наваливается каким-то грузом, чем бороться за себя и сохранять вот этот стержень и действительно как-то видеть себя без вот этих всех нагромождений.
Вот сейчас, наверное, уже, София, нам нужно послушать ваши стихи.
Да, как раз хотелось, в прошлый раз не прочла, прочитать стихотворение про бабушку. И вот в последней фразе там как раз заложена мысль нашей сегодняшней беседы. Я ее также прокомментирую. Сначала прочту. Стихотворение посвящено моей бабушке Эмилии Михайловне из того поколения, которым мы гордимся. Она была ребенком войны.
Эмилия Михайловна.
Да,
красиво.
Была учителем в школе, директором.
В Екатеринбурге, в Свердловске.
И здесь, и в донецких краях, уже в основном там в Донецке тоже. Дедушка был мой военный, поэтому они перемещались. И вот для меня образ бабушки, дедушки...
Вы знали их.
Дедушку уже не застала, но тем не менее бабушка как-то так передала память, и мама, и бабушка, что он как будто бы живой, как будто бы мы его знали. И вот для меня образ их семьи, вот как пример любви, очень хороший. И вот я посвящала своей бабушке стихотворение, хочу его прочесть. Ну, здравствуй, моя Уралочка, длиннокосая и незлобная. С тобой поиграть бы в салочки, да вот уж доска надгробная, да вот уж и внучка выросла, травой поросли тропиночки. А мне бы земного не видеть зла, улечься к тебе на спиночку, послушать, ромашки спрятались, как пело, поникли лютики, а после во двор ловить взглядами одуванчиков в парашютике. А мне бы записывать повести о детстве военном, о юности, в газетах разглядывать новости, смотреть, как менялись окружности, альбомы листать картонные, вспоминая о прошлом времени, когда вел в Свердловске прадедушка железных дорог управления. В войну он возглавил госпиталь, встречая вагоны пыльные, а руки мои в прабабушку, ты говорила, сильные. Она ведь на фронте раненых спасала от тяжкого жребия. И мы воплощением стали их, как ветви могучего дерева. Уносят меня в память вечную запахи, сны, фотографии. Была с малых лет безупречна ты в истории, географии. учителем стала заслуженным, директором школы впоследствии. Везде вместе ездила с мужем, за вами и чад наследства. Шли годы, жилье обустроили в городе Рос на Донбассе. Встречала со школы нас бабушка, в каком бы мы ни были классе. К обеду ждал плов и оладушки пушистые, эх, на кефире. Уют и тепло созидал твой дух, со всеми старалась жить в мире. Дневник, что смогла, поместила, историй ведь было немало. Прадед Кузьма дошел до Берлина, а дедушке рано не стало. Он был в ДОСААФ председателем, по званию стал офицером. В несносной разлуке до гроба о нем твое сердце болело. Я помню и вижу вас, бабушка, в чертах своего лица в зеркале, в стихах, в ожерельных камушках, в талантах, что не померкли. Я память былых поколений, и в голосе, и в движениях живу для того, чтобы в вашем быть на земле продолжением. И меня очень трогает это стихотворение, потому что я прям, когда его писала, ощущала вот силу всех поколений, что действительно, как вот эти хорошие черты во мне, таланты передавались, и вот именно вот эту память я должна продолжать и, возможно, передавать будущему поколению, которые будут что-то хорошее, когда меня уже не будет на земле, они будут это продолжать.
Спасибо большое. Какие могут быть тут комментарии? Мы с вами обе сидим и плачем.
Да, действительно, вот как-то это тоже по-живому все. И говоря про поколение, про нашу вот тему, которую мы сегодня подняли, что у каждого есть вот эта сила предыдущих поколений, все оно в нас хорошее, оно все остается, и мы должны продолжать именно это хорошее. Это как некая ответственность перед нашими близкими, которых уже нет на этом свете. Мы должны вот эту цепочку хорошего, цепочку добра продолжать и своим детям передавать.
Спаси Господь, София, большое спасибо вам, огромное спасибо.
И вам спасибо, очень рада с вами была пообщаться и затронуть такие живые темы. Я думаю, что мы еще не раз поговорим о чем-то, то, что, возможно, откликнется не только нам с вами, а еще и нашим слушателям.
Спаси Господи. Дорогие братья и сестры, это в нашей студии была София Мавроди, которая родом из города Донецка, молодая донбасская поэтесса, на сегодняшний момент прихожанка храма Казанской иконы Божией Матери поселка Шабры, которая сегодня живет в городе Екатеринбурге, София. И действительно очень много затронуто таких животрепещущих просто моментов, вопросов, которые очень хотелось бы все-таки осветить, поговорить об этом в нашей студии. Спасибо, Господи. Даст Бог, до встречи в эфире.
Да, конечно, обязательно.
Спасибо, Господь.